Пол Андерсон. «Возмездие Эвелик».
С оружием Мору разобрался. Пришельцы успели продемонстрировать местным проводникам, сколь мощные вспышки пламени вылетают из бластеров. Так назывались те штуки, что висели у каждого из них на боку. Но про видеопередатчики Мору, конечно же, знать ничего не мог. Возможно, он считал их амулетами. Поэтому вышло так, что когда он убил Данли Серна, то сделал это на глазах у его жены. В общем, произошла случайность. Биолог выходил на связь в установленные часы утром и вечером. Сутки длились здесь 28 часов. А днем отсылал сообщение своему компьютеру. Но поскольку они с Эвелит поженились недавно и были столь беспредельно счастливы, Эвелит старалась перехватить послание Данли в любую свободную минуту. И то, что она именно в этот момент оказалась у экрана, вряд ли можно назвать совпадением. Как милитех экспедиции, в чьи обязанности входила охрана форта, Эвелит уже осмотрела весь лагерь. Она родилась в той дикой части Кракена, где представители обоих полов в равной степени владели искусством ведения боя. Впрочем, местные жители на Локоне были настроены весьма дружелюбно по отношению к сошедшим с небес. После каждой встречи с аборигенами Эвели Церн убеждалась, что за их сдержанностью скрываются благоговение и страстная надежда на дружбу с пришельцами. Капитан Джон Афер придерживался той же точки зрения. Ее служба превратилась в синекуру. Эвелит часто была не занята и старалась как можно больше узнать о работе Данли, чтобы помочь ему после его возвращения из долины. Последнее медицинское обследование подтвердило, что она беременна, но Эвелит решила пока не говорить Данли об этом. Скажет потом, когда они снова будут вместе. Однако сознание того, что они дали начало новой жизни, наложило свой отпечаток. Данли стал для нее как бы путеводной звездой. В тот день его смерти, она вошла в биолабораторию, насвистывая. Был полдень. Снаружи нещадно палило солнце, заливая все вокруг горящей медью, и пыльную землю, и сборные домики, теснившиеся вокруг небольшого корабля, доставившего их с орбиты, припаркованные флиттеры и гравилеты, на которых космонавты облетали остров, единственную обитаемую сушу на этой планете, и самих космонавтов. За пределами форта виднелись перистые верхушки деревьев и грязно-кирпичные здания большого города, растянувшегося между их лагерем и озером Зело. Издалека доносились голоса. Ветер приносил резкий запах дыма. Здесь, на этой планете, гравитационное поле составляло 77% от стандартного, меньше чем две трети от того, в котором выросла Эвелит. Высокая молодая женщина с красивым телом, но немного резкими чертами лица, она легкой походкой быстро пошла в конец комнаты. Биолаборатория занимала больше половины дома, где жили Серны. Особых удобств не было. Их не бывает, когда горстка представителей разных культур стремится воссоздать цивилизацию на обломках империи. Для Эвелит, однако, это был их дом. Аскетическое существование совсем не тяготило ее. И в Данли, когда она встретила его на Кракене, она в первую очередь оценила легкость, с какой он воспринял суровую жизнь ее родного края. И это несмотря на то, что на Эфее он привык к комфорту. Холодно и зябко в доме. Однако Эвелит с удовольствием вдохнула прохладный воздух. Села, включила приемное устройство. Почти сразу же установилась хорошая картинка. На экране возникло трехмерное изображение лесной поляны. «По-моему, происходящее от клевера», — зазвучал спокойный голос Данли. Сердце Эвелит забилось сильнее. Речь шла о рассыпанных среди красной травы растениях с зелеными трехлопастными листьями. Когда Данли опустил передатчик ближе к земле, он хотел отослать в компьютер необходимые детали, Эвелит защутила запах клевера. Она нахмурила брови, пытаясь вспомнить. Ну, конечно же, клевер был одной из тех культур, которые еще до наступления долгой ночи человек перенес с Земли на многие планеты. О большинстве из них теперь никто не помнит. Часто эти формы жизни становились практически неузнаваемыми. Тысячи лет эволюция приспосабливала их к местным условиям. Иногда же небольшая исходная популяция кардинально преображалась под воздействием мутаций. Так было, например, на Кракене. Пока Данли со своей командой не появился, там никто не догадывался, что сосны и чайки, да и ризобактерии тоже, фактически изменившие облик мигранты. Но банки данных на Эфее сверху донизу забиты информацией, так уж устроена курчавая голова Данли. На дисплее во все поле экрана показалась его рука, собирающая образцы. Как она хотела поцеловать ее. Терпение, напомнил невесте другая часть ее души, офицер. Мы же приехали сюда работать. Открыли еще одну потерянную колонию, прозябающую, вернувшуюся к крайне примитивному состоянию. Мы должны как можно лучше изучить их культуру и принять решение, стоит ли посылать сюда экспедицию, чтобы привести этих людей в цивилизованный вид. Или же на 2-3 столетия оставить их, а те немногие ресурсы, что может выделить Союз планет, использовать в другом месте. Надо написать подробный отчет для совета. Поэтому-то я здесь, на плоскогорье, а он в джунглях среди дикарей. Возвращайся скорее, любимый. Она слышала, что Данли говорит на диалекте жителей джунглей. Это была какая-то исковерканная форма лаконесского, который, в свою очередь, отдаленно происходил от англика. За несколько недель интенсивной работы лингвист экспедиции расшифровал язык, а затем все члены экипажа стандартным образом загрузили его в мозг. Тем не менее, Эвелит восхищала, как быстро ее муж начал бегло говорить на диалекте дикарей после нескольких дней бесед с ними. «Мы еще не пришли, Мору. Вы говорили, что это недалеко от нашего лагеря.
Уже почти на месте, человек с облаков».
В груди Эвелит зародилась тревога. Что происходит? Неужели Данли оставил своих спутников и отправился куда-то один на один с туземцем? Ведь Рогар из Лакона предупреждал, что эти люди весьма вероломны, и с ними надо быть отнастороже. Впрочем, только вчера проводники с риском для собственной жизни спасли Хэмми Фила, упавшего в бурную реку. Передатчик качался в руке Данли, изображение прыгало. У Эвелит слегка закружилась голова. Время от времени она бросала взгляд на дисплей. На экране царил лес. Он был наполнен многочисленными звериными тропами ржавого цвета листвой, переплетением коричневых стволов и ветвей деревьев. Из темноты доносились резкие крики невидимых животных. Эвелит почувствовала едкие неприятные запахи, жаркую и влажную атмосферу джунглей. Этот мир, а он уже никак по-другому не назывался, кроме как просто мир, поскольку его обитатели забыли, что в действительности представляют собой звезды, этот мир плохо подходил для колонизации. Жизнь, порожденная им, часто была ядовитой, и здесь всегда не хватало пищи. Благодаря привезенным с собой припасам люди выживали, правда, с большим трудом. Первые поселенцы, без сомнения, собирались исправить положение, но не успели. Разразилась катастрофа. Остались свидетельства того, что их единственный город был сметен с лица земли ракетным ударом, а сил для восстановления не хватило. Большинство людей погибло. Еще чудо, что от человека осталось что-то, кроме костей. «Мы пришли, человек с облаков!» Изображение перестало дергаться. Молчание проникло из джунглей в лабораторию. «Я ничего не вижу», — проговорил наконец Данли.
«Иди за мной, я покажу».
Данли укрепил свой передатчик в развилке дерева. На экране было видно, как они с Мору идут по лугу. Голова дикаря была на уровне плеча Данли. Рядом с космическим скитальцем проводник казался ребенком, но состарившимся ребенком. Лицо морщинистое, иссохшееся, обрамлял черный куст бороды и волос. Обнаженное тело испещрено шрамами, правая нога хромая, сказывались старые раны. Он не мог охотиться, и чтобы прокормить семью, вынужден был ловить рыбу и ставить силки. Снаряжение Мору состояло из поясного ремня, веревки для изготовления силков, обвязанные вокруг тела, ножа из вулканического стекла и подобие рюкзака, сшитого из пропитанной жиром ткани столь плотного плетения, что при необходимости в нем можно было переносить жидкости. Остальные аборигены из группы вполне могли преследовать дичь, и поэтому были более обеспеченными. Однако все они внешне мало отличались друг от друга. Не имея жизненного пространства для расширения, население острова постепенно вырождалось. Но даже по сравнению со своими товарищами Мору выглядел самым убогим. Должно быть, он был бесконечно счастлив, когда рядом с деревней приземлился флиттер, и иноземцы предложили ее жителям сказочные товары, которые потом в течение недели или двух демонстрировались всей округе. Однажды с помощью передатчика Данли показал Эвелит соломенную хижину Мору. Немногочисленные жалкие пожитки, женщины, изнуренные и состарившиеся от тяжкого труда, сыновья, выглядевшие сморщенными гномиками, хотя, по словам отца, им было лет по 7-8, что соответствует нашим 12-13 годам. Рогар утверждал, что обитатели долин жили бы менее бедно, если бы не преследовавший их злой рог. Племена непрерывно воевали друг с другом. Однако, подумала Эвелит, какую реальную угрозу могли они представлять. Мору присел на корточки, раздвинув руками ветви куста. «Здесь!» – прохрипел он и поднялся на ноги. Эвелит хорошо знала, какое нетерпение сжигает сейчас Данли. Тем не менее, он повернулся к передатчику и сказал на языке Эфеи. «Любимая, может быть, ты сейчас видишь меня?»
Этим редким зрелищем я хочу поделиться с тобой. Скорее всего, это гнездо птицы. Она смутно припоминала, что наличие птиц на планете имеет большое значение для экологической обстановки. Но сейчас для нее важно было только одно. Те слова, которые он только что произнес. «О, да, да!» – чуть было не закричала Эвелит. Однако она знала, что он не взял с собой приемного устройства, так как в группе их было всего два. Данли опустился на колени в высокую, странного цвета траву. Эвелит видела, с какой нежностью, так хорошо знакомый ей, он прикоснулся к кусту, осторожно отвел в сторону сплетенные ветви. Дикарь склонился над Данли и вдруг обвил ногами его талию, резко схватил его левой рукой за волосы и отдернул голову назад. В правой руке сверкнул нож. Струей хлынула кровь. С перерезанным горлом Данли не мог кричать. Сквозь кровавые пузыри пробивались лишь хрипы, а Мору все кромсал и кромсал ножом рану. Данли вслепую дотянулся до оружия. Мору выронил нож и схватил противника за руки. Они покатились по земле, сцепившись в кровавых объятиях. Данли пытался сопротивляться, но в конце концов упал. Из горла хлестала кровь. Мору не отпускал его. Куст дергался над ними, скрывая происходящее. Но вот на экране появился Мору, весь пропитанный кровью, задыхающийся. И Эвелит пронзительно закричала в стоящий около нее передатчик «Бесконечность!». И продолжала кричать и отбиваться, когда ее пытались оттащить от дисплея, где убийца по-прежнему размахивал ножом, пока ее не пронзила острая боль. И она полетела вниз головой на дно Вселенной, чьи звезды теперь погасли навсегда. Не знали, пока вы не объявили тревогу. Хэмми Фил с трудом разжал побелевшие губы.
Он ушел с этим типом на несколько километров от лагеря. Но почему вы не разрешили отправиться к ним немедленно?
То, что мы увидели по передатчику. Капитан Джонафер на минуту замолк. Данли был мертв. Ему уже ничего не могло помочь. Вы же вполне могли попасть в засаду. Лучше было остаться на месте и охранять друг друга, пока мы вас не заберем. Взгляд Фила миновал седоволосого капитана и, пройдя сквозь открытую дверь командирского блока, уткнулся в заграждение форта. Затем поднялся выше, к безжалостному полуденному небу.
«Но что это чудовище сделало за время?»
Фил резко остановился.
«Как мы и предполагали, остальные проводники сбежали, как только почувствовали наш гнев. В голосе Джонафера слышна была ненависть». Я только что получил сообщение от Калимана. Его команда вылетела в деревню, она пуста. Все племя снялось с места, боятся нашей мести. Правда, не так уж это и сложно уйти, если ты сможешь унести с собой весь скарб и за день сплести новое жилище.
Эвелит наклонилась вперед.
«Почему вы не хотите сказать мне правду?» – воскликнула она. «Что еще этот Мору сделал с Данли? Что вы могли предотвратить, если бы пришли вовремя?»
Фил по-прежнему смотрел в сторону. На его лбу сверкали капельки пота.
«Ничего, ей-богу!» – промямлил он. «Ничего такого, что... Ведь он уже убил Данли».
«Я хотел спросить вас, что бы вы предпочли для него, лейтенант Серн?» – перебил Джонатан. «Захоронить прах здесь, рассеять его в космическом пространстве или же забрать с собой домой?»
Эвелит резко повернулась к нему. «Я не давал разрешения на кремацию, капитан».
«Я знаю». «Ну хорошо, посмотрите на вещи реально. Когда мы нашли тело, вы сначала были под наркозом, потом долго отходили от шока, а время шло. У нас, к сожалению, нет никаких препаратов для косметической обработки. Нет специальных морозильных камер на такой жаре».
С тех пор, как ее выпустили из лазарета, Эвелит охватило что-то вроде оцепенения.
Она никак не могла до конца понять, что Данли больше нет в живых. Казалось, в какой-то момент он, освещенный солнцем, вдруг возникнет вон там, в дверном проеме. Смеясь, окликнет ее, утешит. И кончится весь этот кошмар. Она знала, что так действуют психотропные средства, и проклинала доброту медиков. Сейчас Эвелит чувствовала, что гнев постепенно нарастает в ней. Значит, таблетки перестают действовать. Вечером она сможет заплакать. А плакать Данли. «Капитан», — медленно проговорила она, — «я видела, как его убили. Я и раньше видела много разных смертей, часто страшных. У нас на Кракене не принято скрывать правду, как бы ужасно она ни была. Вы лишили меня законного и естественного человеческого права похоронить мужа, закрыть ему глаза. Но вы должны рассказать мне все. Это несправедливо. Я хочу точно знать, что произошло». Дженнифер грохнул кулаком по столу. «Но я не могу. Не могу сказать вам этого». «Вы обязаны, капитан». «Хорошо, хорошо», — закричал Дженнифер. «Мы видели все на экране. Он раздел Данли, подвесил за пятки к дереву, пустил ему кровь и слил ее в свой заплечный мешок. Затем отрезал гениталии и швырнул туда же в рюкзак. Вскрыл тело, вынул сердце, легкие, печень, почки, предстательную и поджелудочную железы, положил в мешок и скрылся в лесу. Вас удивляет, что мы не позволили вам увидеть то, что осталось от Данли?»
«Лаконессы предупреждали, что местных жителей надо опасаться», — мрачно проговорил Фил. «Но мы не прислушались. Они казались нам наивными, восторженными гномами. К тому же проводники действительно спасли мне жизнь. Когда Данли спросил про птиц, описал их и стал узнавать, не видел ли кто-нибудь что-то похожее, Мору ответил утвердительно. Сказал, что эти существа редко встречаются и прячутся от людей. И предложил кому-нибудь одному пойти с ним, чтобы посмотреть птицу и гнездо. Мору назвал это домом, но Данли решил, что он имел в виду гнездо. Они о чем-то говорили с Мору, стоя в стороне от нас. Мы их видели, но ничего не слышали. Наверное, это должно быть... Должно было насторожить нас. Может, надо было поговорить с другими мужчинами из племени. Но мы не сочли это необходимым. Какой дикарь осмелится напасть на высокого, сильного, вооруженного бластером Данли? Кроме того, они и вправду относились к нам дружелюбно, с явным расположением, и были также заинтересованы в дальнейших контактах с нами, как и жители Лакона. Потом его голос предательски задрожал.
«Он украл что-нибудь? Оружие, инструменты?» — холодно спросила Эвелит.
«Нет», — Дженнифер покачал головой. «Я в любой момент готов передать вам все, что было у Данли с собой».
«Не думаю, что Мору поступил так из ненависти. Скорее, дело в каком-то суеверии», — сказал Фил.
Дженнифер кивнул. «И мы не можем судить его по нашим меркам».
«А по чьим же?»
Эвелит не сразу взяла себя в руки.
Сказывалось действие транквилизаторов или нет, но она сама удивилась, каким ровным голосом смогла продолжить.
«Не забывайте, я с Кракена. И не позволю, чтобы ребенок Данли вырос, зная, что его отца убили, и никто не пытался добиться справедливого возмездия».
«Вы не можете мстить всему племени».
«Об этом речи не идет, капитан. Однако вы сами знаете, что члены экспедиции — люди с разных планет, а в каждом обществе свои законы. И то, что обычаи всех членов команды должны уважаться, специально оговорено в уставе. Поэтому я требую, чтобы меня освободили от выполнения должностных обязанностей, пока я не арестую убийцу мужа и не свершу над ним правосудие».
Дженнифер медленно склонил голову.
«Я вынужден дать вам свое согласие».
Эвелит поднялась. «Благодарю вас. Если вы не против, я немедленно приступлю к расследованию».
Пока не прекратилось влияние транквилизаторов, она все еще действовала почти машинально. На плоскогорье климат был сухим и прохладным. И потому, несмотря на то, что после катастрофы колония потеряла цивилизованный облик, земледелие все же сохранилось. Поля и фруктовые сады, с усердием обрабатываемые орудиями времен неолита, поддерживали жизнь столичного города Лакона и разбросанных вокруг деревень. Здешние жители чем-то походили на обитателей леса, но были выше, стройнее, питались лучше, чем дикари. Их предками вполне могли быть немногие оставшиеся в живых первые поселенцы. Они носили сандалии и туники ярких расцветок, а наиболее обеспеченные еще и украшения из золота и серебра. Волосы аккуратно укладывали, бороды брили. В отличие от жителей джунглей с их вечным страхом засады, этот народ жил открыто и весело. Но, строго говоря, свобода была весьма относительна. Когда антропологи с Новой Зари принялись в подробностях изучать местную культуру, то обнаружили на Лаконе большой класс рабов. Одни служили прислугой в богатых домах и выглядели вполне довольными, другие в обнаженном виде смиренно трудились на полях, в шахтах, каменоломнях, под ударами бичей надсмотрщиков и в окружении солдат, чьи шлемы и мечи были выкованы из старинного металла времен империи. Все это не очень-то удивило космических исследований. Они не раз встречались с подобными явлениями на других планетах, да и на Земле, в Афинах, Индии, Америке в былые времена тоже существовали рабы. Информация об этом сохранилась в банках данных. Эвелит продвигалась по извилистым пыльным улицам мимо безвкусно раскрашенных глинобитных стен кубообразных зданий. Обыватели, спешащие по делам, почтительно приветствовали ее. Никто не боялся, что пришельцы причинят вред. Эвелит была намного выше любого из них, ее волосы отливали металлическим блеском, в глазах отражалось небо, а на талии висел бластер. И кто знал, какой властью она обладала? Они поклонялись ей, как богине. Сегодня даже солдаты и представители благородных сословий преклоняли перед ней колено. Суета и шум повседневной жизни стихали при ее появлении, на торговой площади прекратились все сделки, дети, едва завидев ее, разбежались. Тишине вокруг отвечала тишина в ее душе. Казалось, ужас сковал даже солнце и ледники скал Бурус, ибо теперь в Лаконе знали, что один из дикарей убил человека со звезд. И кто мог предугадать последствия? Ракару уже сообщили о случившемся. Он ждал Эвелит в своем доме на берегу озера Зело, рядом со святым местом. Он не был ни королем, ни президентом совета, ни верховным жрецом, но сочетал права всех троих, и именно с ним в основном общались пришельцы. Его жилище, почти не отличаясь от остальных зданий, было больше их, но казалось ниже за счет примыкавшей к нему высокой стены. За ней размещалось множество построек, куда никого не пускали иноземцев. У ворот всегда стояли охранники в алом одеянии и вычурных, украшенных резьбой и деревянных шлемах. Сегодня их число удвоилось. Двери Рагара также охраняла стража. Озеро блестело, как полированное. На берегу, словно часовые, замерли деревья. При появлении Эвелит в дверях возник мажордом Рагара, полный стареющий раб. «Если рожденная на небесах согласится последовать за недостойным слугой, он проводит ее». Стражники склонили перед Эвелит копья. В их глазах застыл ужас. Клев Рогар сидел на помосте. Окна комнаты выходили во внутренний двор. По контрасту с жарой, снаружи здесь чувствовалась прохлада. Эвелит с трудом могла различить фрески на стенах и узоры на коврах, впрочем, довольно грубой работы. Все ее внимание сконцентрировалось на Рогаре. Тот не поднялся навстречу ей. Вместо этого он, как здесь было принято, в знак приветствия склонил сидеющую голову и сложил перед грудью руки. Мажордом принес Эвелит скамью, а главная жена Рогара, прежде чем уйти, поставила перед гостьей чашку заваренного на травах чая. «Приветствую тебя, Клев», — вежливо проговорила Эвелит. «Приветствую тебя, рожденная на небесах». Они выдержали положенную паузу. Первым заговорил Рогар. «То, что случилось, ужасно, рожденная на небесах. Быть может, ты не знаешь, но моя белая одежда и босые ноги — знак траура, как по человеку моего рода». «Мы запомним это». Голос Рогара дрогнул. «Надеюсь, ты понимаешь, что никто из нас не замешан в убийстве. Дикари и наши враги. Еще ваши предки брали их в плен и делали рабами. Больше они ни на что не годны. Я предупреждал твоих друзей, что с ними не стоит иметь дело». «Такова была их воля», — ответила Эвелит. «А я хочу отомстить за мужа». Она не знала, есть ли в языке лаконесцев слово «возмездие», но это не имело значения. Под действием таблеток, заглушающих эмоции и поэтому помогающих логически мыслить, она могла достаточно ясно объяснять свою цель. «Мы дадим вам солдат и поможем убить столько варваров, сколько вы захотите», — предложил Рогар. «В этом нет необходимости. С моим оружием я могу одна уничтожить больше, чем вся ваша армия. Мне нужен ваш совет и совсем другая помощь. Как найти того, кто убил моего мужа?» Рогар задумался.
«Дикари чувствуют себя в джунглях как дома. Они умеют исчезать бесследно, рожденные на небесах».
«Может быть, дикари из другого племени смогут их выследить?»
«Ты весьма проницательна. Эти племена все время воюют друг с другом. Если связаться с одним из них, то его охотники отыщут для вас племя-убийцы».
Взгляд Рогара становился все более хмурым.
Но сам он, скорее всего, ушел из племени и спрятался до тех пор, пока вы не покинете планету. А найти одного человека практически невозможно. Жители джунглей поневоле научились хорошо прятаться.
Но почему поневоле?
Ее непонимание очевидных для него вещей удивило Рогара. «Если человек идет на охоту, — сказал он не может брать с собой много спутников, они спугнут зверя. Поэтому он выслеживает хищника в одиночку. Но на его след может напасть кто-то из другого племени, ведь неважно, убит человек на поле боя или подстрелен в джунглях во время охоты, все равно его можно использовать».
«Но в чем причина этих бесконечных нападений друг на друга?»
Рогар совсем был сбит с толку. «Но как еще можно добыть мясо человека?»
«Но ведь они им не питаются?»
«Нет, конечно же нет. Его едят только, когда это необходимо. Но, как вы знаете, это случается регулярно. В основном они убивают мужчин на войне. Тот, кто сумел одолеть врага, получает его тело, которое делят, естественно, только между близкими родственниками. Но не все удачливы в битве. Поэтому те, кто не смог никого убить, отправляются вдвоем или втроем на охоту в надежде выследить мужчину из другого племени. Вот почему они так искусно прячутся в джунглях».
Эвелит не шелохнулась, не произнесла ни слова. Рогар глубоко вздохнул и продолжил свои объяснения.
«Рожденная на небесах, после того, что произошло, я долго говорил с людьми из твоего отряда. Они рассказали мне, что увидели издалека с помощью ваших великолепных устройств, и мне стало ясно, в чем дело. Тот проводник, как его звали, да, Морру, он калека, и только обманом он мог убить кого-нибудь. Ему подвернулся удобный случай, и он им воспользовался».
Рогар осмелился улыбнуться.
«У нас такого никогда не произойдет. Мы не ведем войн, если только на нас не нападают и не выслеживаем своих земляков, как зверей. Мы, как и вы, цивилизованные люди».
Его губы растянулись, обнажив потрясающие белые зубы.
«Но, рожденные на небесах, они убили твоего мужа. Я предлагаю отомстить не только самому убийце, если мы его схватим, но и всему его племени. Это научит дикарей остерегаться и не нападать на тех, кто выше их. А потом мы разделим их тела поровну. Половину вам, половину нам».
Эвелита столбенела. Ей казалось, что она с размаху налетела на скалу. Она долго, бесконечно долго, бессмысленно смотрела на усталое морщинистое лицо Рогара, потом услышала свой шепот.
«Вы здесь тоже едите людей?»
«Рабов», — ответил Рогар. «И не больше, чем требуется. На 4 мальчиков по одному мужчине».
Рука Эвелит судорожно сжала бластер. Рогар в тревоге вскочил.
«Рожденная на небесах!» — вскричал он. «Я же говорил, мы цивилизованный народ. Не бойтесь, мы никогда не нападем на вас. Мы...»
Она была уже на ногах. Что прочитал он в ее взгляде? Рогар расковал страх за судьбу своего народа. Он съежился, задрожал, вспотел.
«Рожденная на небесах, поверь, лаконессы ничем не угрожают вам. Пожалуйста, позволь мне показать, провести тебя в святое место. Пойдем со мной. Вы подобны богам, они наверняка не рассердятся. Я покажу тебе, как это устроено, и ты увидишь, что у нас нет никакого желания, никакой необходимости быть вашими врагами».
Рогар открыл массивную дверь в стене. Эвелит заметила, как переменились в лице стражники. Услышала громкие обещания воздать многочисленные жертвы, чтобы умиротворить богов. Гулко раздавались шаги по каменной мостовой. Вокруг центрального храма стояли идолы. Рядом находился дом служителей, затрясшихся от страха при виде своего учителя, приведшего с собой человека с другой планеты. Дальше располагались бараки рабов.
«Смотри, рожденные на небесах, мы хорошо с ними обращаемся, правда?» «Да, мы вынуждены в детстве раздробить им руки и ноги, иначе было бы очень опасно содержать здесь сотни мальчиков и юношей. Но разве они плохо питаются? Их священная пища – тела мужчин, умерших в расцвете лет. Мы говорим им, что их жизнь продолжится в тех, для кого они предназначены. Большинство испытывают чувство удовлетворения, поверь мне, рожденные на небесах, спроси у них. Но помни, их мозг не развит, ведь они год за годом ничего не делают. В начале каждого лета мы убиваем их быстро, чисто и не больше, чем требуется для нового поколения юношей, достигших возраста возмужания. По одному рабу на 4 мальчиков, не более. И это прекрасный обряд, настоящий праздник с последующим пиром и танцами. Понимаешь теперь, рожденные на небесах, вам нечего бояться нас.
Вы не какие-нибудь дикари, совершающие набеги на соседей и воюющие с ними, чтобы добыть человеческое мясо. Мы цивилизованы. Не так, как вы, подобные богам. Нет, так я никогда не скажу. Но цивилизованы, мы достойны вашей дружбы. Правда же? Правда, рожденные на небесах.
Потом бесконечные дни без него, дни и ночи. Ночью было легче, она спала. Либо работала до полного изнеможения, либо принимала таблетки. Данли редко появлялся в ее снах, но днем она не могла глушить себя пилюлями. К счастью, дела было много. Они готовились к скорому отлету, и рук, как всегда, не хватало. Предстояло размонтировать, упаковать и перевести на корабль всю аппаратуру. Подготовить к полету новую «Зарю». Оттестировать многочисленные системы управления полетом. Знания и опыт Эвелит позволяли ей также выполнять функции механика и руководить погрузочными работами. Кроме того, она по-прежнему отвечала за охрану лагеря. Капитан Джонофер не считал последнее необходимым.
«Что вас беспокоит, лейтенант? Аборигенты до смерти боятся нас. Они запуганы тем, что вы делаете. Жутким грохотом в небе, роботами, слепящими лучами прожекторов в темноте. Я с трудом уговорил их не покидать город».
«Пусть делают, что хотят», — огрызнулась она. «Нам-то какое дело?»
«Мы пришли сюда не для того, чтобы разрушить все до основания, лейтенант».
«Нет. Однако они, насколько я понимаю, поступили бы по отношению к нам именно так, если бы им представилась такая возможность. Представьте себе, какими достоинствами обладает, по их мнению, ваше, например, тело». Джонофер вздохнул и сдался. Но когда она отказалась принять Рогара, он приказал ей сделать это и вести себя с ним корректно, как полагается цивилизованным людям. Клев вошел в помещение биолаборатории. Эвелит не хотела встречаться с ним в жилых комнатах, держа в руках подарок – меч, сохранившийся со времен Империи. Она заколебалась. Без сомнения, это бесценный дар для музея. «Положите на пол», – велела она Рогару. Поскольку Эвелит занимала единственный стул, Рогар стоял. Он выглядел постаревшим.
«Я пришел», – прошептал он, – «чтобы сказать, как мы в Лаконе счастливы, что вы смогли отомстить убийце».
«Смогу отомстить», — поправила она. Он не мог вынести ее угрюмого взгляда.
«Я рад, что рожденная в небесах смогла легко найти тех, кого хотела, и знает верность, живущую в наших сердцах. Мы не хотели зла ее народу».
Ответа не последовало.
Пальцы Рогара сплелись узлом. «Тогда почему ты оставила нас?» – взмолился он.
«Когда вы пришли, когда мы увидали вас впервые, и вы заговорили с нами, ничтожными, вы сказали, что останетесь на много лун, а после вас придут другие, чтобы учить и торговать. И сердца наши возрадовались. И не одни товары, что мы когда-нибудь купим у вас, тому причиной. И не способы ваших мудрецов покончить с голодом, болезнями, опасностями и скорбями. Нет, радость нашу и благодарность вы породили словами о чудесах. Мир наш, да то ли тесный и душный, распахнулся, но теперь вы уходите? Я спрашивал, когда осмеливался, и всегда ваши мужи говорили, что никто более не вернется к нам. Чем мы оскорбили тебя, о рожденные в небесах, и как нам искупить вину?»
«Перестать обращаться с другими людьми, как со скотиной», – процедила Эвелит. «Дошло до меня, что вы, люди со звезд, почитаете дурным то, что происходит в святом месте. Но мы делаем это лишь раз в жизни, о рожденные в небесах, и не по доброй воле. Иной причины нет».
Рогар пал перед ней ниц.
«Быть может, нет ее у рожденных в небесах», — взмолился он, — «но мы лишь смертные. Если сыны наши не обретут мужества, им не придется зачать собственных детей, и последний из нас умрет в одиночестве, в мертвом мире, и некому будет расколоть ему череп смертный его час, дабы выпустить душу».
Рогар осмелился поднять взгляд, но то, что он увидел, заставило его скуля уползти. Позднее к Эвелит подошла Чена Дарнард. Они выпили по коктейлю, поболтали немного ни о чем, и только тогда антрополог перешла к делу. «Ты была довольно сурова с Сахемом». «Как ты...» Эвелит вспомнила, что разговор записывался, как и все беседы с туземцами, для последующего изучения. «Что мне оставалось делать? Поцеловать эту лживую тварь в щечку?» «Да нет, наверное». Чена заметно вздрогнула. «Ты первая подписалась под официальной рекомендацией предоставить эту планету ее судьбе». «Верно. Но теперь... не знаю. Я испытывала такое отвращение, оно и сейчас есть. Однако я наблюдала за медиками, когда они обследовали твоих пленников. Ты была там?» «Нет». «Зря. Если бы ты видела, как они дрожат и визжат от страха, когда в лаборатории их пристегивают ремнями, как льнут друг к другу, вернувшись в комнату». «Но ведь им не причиняют боли и, надеюсь, никого не покалечили случайно?» «Конечно, нет. Им пытались объяснить, что бояться нечего, но как они могут поверить словам своих тюремщиков? Во время исследований им не дают транквилизаторов, иначе результаты окажутся недостоверными. Их изматывает мучительный страх перед абсолютно неведомым. Ладно, Эвелит, хватит об этом. Больше не могу». Антрополог вздохнул и пристально посмотрел на собеседницу. «А вот ты можешь». Эвелит покачала головой. «Ты думаешь, я злорадствую, торжествую? Нет, поверь. Да, я застрелю убийцу Данби. Этого требует честь моей семьи. Остальные пленники смогут уйти, даже его сыновья. Несмотря на то, что они ели мясо моего мужа». Она налила себе в бокал побольше и залпом выпила. Почувствовал, как горит все внутри. «Надеюсь, ты будешь милосердна. Данли одобрил бы это. Он любил одну пословицу, по его словам, очень древнюю. Не забудь, мы из одного города, я знаю, знала его дольше, чем ты. Он часто повторял: не уничтожай врагов, если это поможет сделать их друзьями». «Подумай», — ответила Эвелит, — «ведь ты не пытаешься подружиться с ядовитыми насекомыми, а давишь их каблуком». «Но человек – продукт того общества, в котором он живет», – настойчиво продолжала Чена. Она сжала руку Эвелит, но та не ответила на рукопожатие. «Что такое один человек? Одна жизнь против всего, что его окружает, против тех, кто живет рядом с ним или жил раньше. Каннибализм не был бы распространен на островах повсеместно, если бы не был наиболее глубоко укоренившимся культурным императивом этой расы». «Что это за раса такая?» – с возрастающим гневом хмуро ухмыльнулась Эвелит, – «если они приняли такой императив. И согласись, я ведь тоже имею право на свои собственные культурные убеждения. Я стремлюсь домой. Хочу увести ребенка Данли подальше от вашей безвольной цивилизации, но он не будет расти униженным из-за того, что его мать оказалась слишком слабой, чтобы воздать за убийство его отца. А теперь, извини, мне пора. Завтра рано вставать, предстоит много дел с упаковкой грузов и перевозкой их на корабль». И день действительно оказался трудным. Эвелит вернулась домой на заходе солнца. Она устала больше обычного. Однако боль, постоянно терзавшая ее, потихоньку стихала. Она подумала однажды, и эти абстрактные размышления не показались ей ужасными, что еще молода, что пройдут годы, и, возможно, другой мужчина появится в ее жизни. «Но моя любовь к тебе никогда не умрет», — мысленно обратилась она к Данли. Эвелит шла, еле волоча ноги. Скрипел песок. Наполовину все уже было собрано, упаковано и отправлено на новую зарю. Большая часть персонала тоже перебралась на корабль. Стоял тихий вечер. Небо отливало желтым светом. Немногие оставшиеся в лагере члены экспедиции суетились среди машин. Лакон казался стихшим и успокоенным, каким он станет вскоре после их отлета.
Глухой звук собственных шагов был приятен Эвелит. Она вошла в кабинет Джона Ферра. Он ждал ее, неподвижно сидя за столом. «Все прошло успешно, без всяких инцидентов», — отрапортовала женщина. «Садитесь», — устало произнес капитан. Она подчинилась, оба молчали. Наконец, не меняя выражения лица, Джон Офер сказал: «Медики закончили клиническое обследование пленников». Для Эвелит это было как гром среди ясного неба. Она попыталась подыскать слова. «Как уже? Я хотела сказать, ведь у нас нет специального оборудования, и занималось этим всего несколько человек, да и без Данли, эксперта по биологии Земли. Антропологи нуждаются в полном исследовании на хромосомном уровне, его невозможно провести так быстро».
«Да, это так», — согласился Джонафер. «Ничего существенного они не нашли. Может, результаты и были бы другие, если бы Уден и его сотрудники представляли, что ищут. Тогда бы они сформулировали пару гипотез, а затем проверили бы их, исследуя организмы аборигенов. Может, и удалось бы понять, как идет у них процесс жизнеобеспечения». «Вы правы, профессиональная интуиция Данли Серна смогла бы направить эти исследования в нужном направлении, а так им приходится практически наугад, да и от запуганных невежественных дикарей нет никакой помощи. В общем, биологи вынуждены работать вслепую методом проб и ошибок. Они, правда, выявили некоторые особенности деятельности пищеварительной системы, но все это может быть следствием местной экологии».
«Тогда почему ученые прекратили обследование? Мы же уедем самое раннее через неделю».
«Они сделали это по моему приказу. После того, как Уден продемонстрировал мне, что у них происходит, и сказал, что независимо от того, что я решу, он не намерен продолжать эти пытки».
«Пытки? А, понятно. Вы имеете в виду психологические мучения пленников?»
«Да, я видел привязанную к столу тощую женщину, всю опутанную проводами от гудящих и вибрирующих приборов. Она не заметила меня. Ее глаза побледнели от ужаса. Ей, наверное, казалось, что из нее вынимают душу. А может, она думала, что происходит что-то более страшное, чему она не могла подобрать название. Я видел в камере ее детей, держащихся за руки. Они как раз достигли возраста возмужания, и кто знает, как все пережитое скажется на их психологическом и сексуальном развитии. В той же камере лежит их отец, напичканный наркотиками после того, как решился проложить себе путь прямо сквозь стену». Уден и его помощники пытались расположить к себе пленников, стать их друзьями, но ничего не вышло, поскольку те знают, что они в руках людей, ненавидящих их, а причина этой ненависти – смерть.
Джонафер на некоторое время замолчал. «Всему есть предел, лейтенант», — продолжил он минуту спустя.
«Наказанию и науке тоже. Тем более, что шансы обнаружить что-то новое чрезвычайно малы. Я приказал прекратить обследование. Завтра жену, Мору и его детей отпустят домой».
«Почему не сегодня?» Эвелит заранее предвидела ответ капитана.
«Я надеялся...» Джонафер говорил очень медленно. «Что вы согласитесь отпустить с ними и самого Мору?»
«Нет,
ради бога, вашего бога!»
Эвелит не смотрела на капитана. «Нет, не могу. Пожалуй, я и сама хотела бы уже избежать этого, но Данли был убит не в честном бою, его закололи как свинью. В этом ужас каннибализма, он превращает человека просто в мясо, подобно любому животному. Я не могу вернуть Данли, но я считаю, что людоед – не что иное, как животное. Опасное животное, которое необходимо застрелить».
«Понимаю».
Джонафер долго смотрел в окно. В заходящих лучах солнца его лицо казалось медной маской.
«Ну ладно, вы не оставляете мне выбора», – наконец произнес он холодно. «По закону Содружества и согласно уставу экспедиции я вынужден уступить вам. Однако не будет никаких церемоний, и вам все придется сделать самой. Пленника привезут к вам, когда стемнеет. Вы сразу же расправитесь с ним, а затем будете присутствовать при кремации останков».
Ладони Эвелит моментально покрылись потом. Она никогда не убивала беззащитного человека, но он убил. «Понятно, капитан».
«Отлично, лейтенант. А теперь можете идти наверх и присоединиться к ужину. И никому ни слова. Будьте готовы в 26.00.
Эвелит сглотнула, у нее пересохло горло. «Это не очень поздно?»
«Я хочу, чтобы в лагере все уснули». Он в упор посмотрел на женщину. «И у вас будет время передумать».
«Нет!» Она вскочила и почти побежала к двери. Ее преследовал голос капитана.
«Данли наверняка попросил бы вас об этом».
Пришла ночь и заполонила собой всю комнату. Эвелит лежала, не включая света. Она не вставала. Казалось, будто стоящий на пути любимый стул Данли не позволял ей сделать это. В конце концов, тоже не привести себя в более спокойное состояние. Нет, так нельзя. А почему, собственно, нет? Не знаю. Я больше уже ничего не понимаю. А кто понимает? Один Моро, он-то знает, зачем безжалостно убил доверявшего ему человека. Эвелит неожиданно обнаружила, что устало улыбается в темноте. Да, теперь Моро увидел, что у сыновей появляются первые признаки половой зрелости. Это должно немного утешить его. Странно, что пережитый стресс не помешал перестройке организма юноши. И, скорее всего, могла произойти задержка в развитии. Конечно, повлияла сбалансированная диета, да и врачи помогли избавиться от некоторых заболеваний. И тем не менее, странно. Кроме того, за столь короткое время даже в нормальных условиях и у нормальных детей не могли так явно проявиться внешние признаки. Данли точно заинтересовался бы этим фактом. Она представила себе его, сосредоточенного, потирающего лоб, радостно улыбающегося от удовольствия при встрече с неизвестным. «Хорошо бы разобраться в этом самому», как бы услышала она его слова, обращенные к Удену за кружкой пива. «Это может полностью поменять нашу точку зрения». «Как?» – спросил бы Уден. «Ты занимаешься общей биологией, а психология человека – это совсем другое дело». «И да, и нет. Моя основная работа – изучать флору и фауну Земли и то, как они адаптируются к условиям новых планет. Кстати, человек тоже принадлежит к миру животных». Но Данли больше нет, и никто не выполнит за него его работу, хотя бы частично. Но она бежала от этой мысли, как и от воспоминания о том, что она должна будет сделать сегодня. Она старалась не отвлекаться и думать только о том, что кто-то из сотрудников Удена должен попытаться использовать накопленные Данли знания. Как справедливо заметил Джонафер, Данли смог бы направить изыскания ученых, нашел бы, на первый взгляд, незаметные и неординарные решения, а Уден и его ассистенты шли по проторенному пути. Никому из них даже в голову не пришло воспользоваться компьютером Данли, посмотреть имеющиеся там данные. Но, с другой стороны, это понятно. Они ставили перед собой только медицинские задачи. К тому же они не хотели быть жестокими. Страдания, которые они причиняли пленникам, как бы подсознательно вынуждали их поскорее закончить исследование и не развивать те идеи, которые могли бы привести к дальнейшему углублению обследования аборигенов. Данли с самого начала по-другому подошел бы к решению проблемы. Неожиданно наступила темнота. У Эвелит перехватило дыхание. В комнате было слишком жарко и тихо. Ждать еще долго, и надо было что-то делать, иначе воля ослабнет, и она не сможет нажать на спусковой крючок. Она встала и вышла в лабораторию. Щелкнула выключателем. На мгновение свет ослепил ее. Эвелит подошла к компьютеру и сказала: «Включайся». Зажегся индикатор. Эвелит бросила взгляд на окна. Они были абсолютно черными. Луна и звезды скрыты тучами. «Как?» Звук ее голоса походил на хриплое карканье. В ней родилась злость. «Возьми себя в руки и перестань бормотать. Что ты за мать такая будешь для своего ребенка?» «Как можно с биологической точки зрения объяснить поведение людей на этой планете?» Смогла она, наконец, задать вопрос. «По-видимому, эта проблема должна рассматриваться в терминах психологии и антропологии», ответил голос машины. «Может быть, да, может и нет». Она постаралась выстроить некую логическую цепочку и не дать разбежаться мыслям. «Возможно, развитие аборигенов на чем-то остановилось, и их просто нельзя считать настоящими людьми. Я бы предпочла думать о Мору именно так. Просмотри все имеющиеся записи, включая подробное описание клинического обследования 4 пленников, сделанные за последние дни. Сравни с базовыми данными с Земли. Я хочу получить разумные теории». Она заколебалась. «Вернее, те, которые напрямую не противоречат фактам. С разумными мы уже имели дело». Машина загудела. Эвелит прикрыла глаза и положила руки на край стола. «Данли, пожалуйста, помоги мне!» Неожиданно для нее, как будто с другого конца бесконечности, раздался голос машины. «Обряд каннибализма, связанный с достижениями юноши данной планеты половой зрелости, единственный факт, который нельзя объяснить соответствующей средой и особенностями исторического развития. Согласно данным антропологов, истоком его мог бы быть культ человеческих жертвоприношений. Однако данная теория не объясняет некоторые моменты, а именно следующие.
На Земле религии, включающие жертвоприношения, чаще всего расцветали в обществе, занимающемся сельским хозяйством, так как, в отличие от охотников, их уровень жизни сильно зависел от плодородия почвы и хорошей погоды. Но даже для них принесение людей в жертву богам в исторической перспективе оказывалось невыгодным, что хорошо видно на примере ацтеков. В Лаконе рационализировали подобную практику, создав для этой цели строгую систему рабства и уменьшив таким образом негативное влияние на развитие общества. Но для жителей равнины этот обычай служит источником постоянной опасности, отнимая силы и ресурсы, жизненно необходимые для выживания. Представляется маловероятным, что при этих условиях перенятый у лаконесцев культ мог распространиться среди всех племен острова. Однако произошло именно так. Следовательно, в нем заложен какой-то другой смысл, и мы должны выяснить причину. Методы добычи приносимых в жертву людей весьма разнообразны, а потребность в них всегда примерно одинакова. Как и у лаконессов, для 4 мальчиков, достигших возраста возмужания, необходимо и достаточно тело одного взрослого мужчины. Убийца Данли Серна не мог унести с собой все его тело целиком. Те части, которые он забрал, наводят на следующие размышления. Видимо, у мужского населения планеты развился диптероидный феномен. Подобное явление не встречалось ранее среди людей и высших животных, известных нам миров, но оно возможно при некоторых модификациях Y-хромосом. Необходимо оттестировать имеющиеся изменения хромосом и тем самым проверить данную гипотезу. Это несложно. Голос умолк. Эвелит почувствовала, как кровь пульсирует в венах.
Не совсем понимаю, о чем идет речь.
Этот феномен был ранее обнаружен на некоторых планетах среди низших животных, раздался голос компьютера. Он редко встречается и поэтому малоизвестен. Название происходит от дифтеры, одного из видов навозной мухи на Земле.
Навозная муха. Да, понятно.
Объяснения компьютера продолжались еще долго. Джонафер шел с Мору по лагерю. Руки дикаря были связаны за спиной. Капитан значительно возвышался над ним, однако Мору чувствовал себя вполне уверенно. Сквозь просвет в облаках белоснежной льдинкой сверкала луна. Эвелит стояла на крыльце у двери дома и ждала. Поселок казался пустым. Резко похолодало. Здесь наступила осень, а ветер поднимал с земли и кружил пыль. Шаги Джонафера были слышны издалека. Капитан заметил Эвелит и остановился. Мору сделал то же самое.
«Узнали они что-нибудь?»
Джонафер кивнул.
«После вашего звонка Уден сразу же принялся за работу. Тест получился более сложным, чем тот, что предложил ваш компьютер, но это естественно. Он ведь был рассчитан на Данли, а не на Удена. Без вашей помощи Уден никогда бы не придумал такое. И похоже, что гипотеза оказалась верной».
«Что конкретно он выяснил?»
Мору, не двигаясь, ждал, когда кончится диалог на незнакомом языке.
«Я не врач», — голос Джонафера звучал ровно. «Но, как мне сказал Уден, хромосомные мутации привели к тому, что мальчики не могут стать мужчинами без дополнительной подпитки гормонами. Он упоминал тестостерон и андростерон, необходимые для начала в организме целого ряда изменений, приводящих к зрелости. Уден считает, что они обратились к каннибализму, чтобы дать возможность выжить 1-2 поколениям после того, как колонию разбомбили и популяция стала чрезвычайно мала. В этих условиях и закрепились последствия мутации, которые иначе вскоре бы исчезли».
«Понимаю», — кивнула Эвелит.
«Надеюсь, вам ясно, что все это значит. Я думаю, мы сможем легко прекратить этот варварский обычай. Скажем, что у нас есть другая и лучшая священная пища и снабдим их таблетками. А потом привезем сюда земных животных, мясо которых содержит все нужные вещества. Генетики же наверняка смогут привести Y-хромосомы к нормальному виду».
Хладнокровие покинуло Джонафера. Рот скривился, маска бесстрастия исчезла.
«Я должен бы был поблагодарить вас за спасение целого народа», — прохрипел он, — «но не могу. Прошу вас побыстрее все закончить».
Эвелит шагнула вперед и встала перед Мору. Он вздрогнул, но не отвел взгляда.
«Вы не дали ему транквилизатора», — остолбенела она.
«Нет», — ответил капитан, — «тут я вам не помощник».
«Что ж, это даже хорошо».
«Ты убил моего мужа», — обратилась Эвелит к Мору на его языке. «Справедливо ли, что я должна убить тебя?»
«Да», — Мору говорил спокойно, — «справедливо. Спасибо, что отпустили жену и сыновей». Он помолчал секунду-другую.
Я слышал, что вы умеете сохранять мясо долгие годы, так что оно не портится. Я был бы рад, если бы мое тело пригодилось твоим сыновьям.
Моим оно не понадобится. И сыновьям твоих сыновей тоже.
Ты знаешь, почему я убил твоего мужа?
В словах Муру прозвучала тревога. Он был добр и подобен Богу, но я хромой и не мог бы по-другому добыть то, что так необходимо моим детям. Еще чуть-чуть, и они уже никогда не стали бы мужчинами. Он еще мне объясняет, как важно быть мужчиной.
Эвелит горько усмехнулась. Она повернулась к Джонаферу, застывшему от напряжения.
«Считайте, я уже отомстила за Данли», — сказала она.
«Что?»
Джонафер обомлел. «После того, как узнала об этом диптероидном феномене, нужно было только промолчать. И тогда Мору, его сыновья, весь его народ были бы обречены на каннибализм навеки. Представив это, я около получаса наслаждалась местью, а потом...»
«Почувствовала удовлетворение и смогла подумать о справедливости», — ответила Эвелит.
Она взяла нож. Мору выпрямился. Эвелит встала за его спиной и разрезала ремни.
«Иди домой», — сказала она. «И помни о нем». Yeah.